Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор, доктор исторических наук, ответственный редактор двухтомника «История России. 20 век» Андрей Зубов. Мы поговорим о том, какой истории будут учить российскую молодежь и почему советские стереотипы в освещении событий 20 века доминируют в массовом сознании россиян. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что вы можете задавать свои вопросы и высказывать свои мнения. Ну, а мы начнем с даты нашего разговора. 1 сентября, вот учебный год начался, и в этом году учить историю России будут еще по разным учебникам, но возможно, что уже скоро появится одна книга на всех, если призыв президента Медведева найти единые подходы в освещении истории школьных учебников будет поддержан. Кстати говоря, эту идею подхватили некоторые товарищи из «Единой России». Вот если появится единый такой учебник, Андрей Борисович, к чему это приведет?
Ну, вы понимаете, вообще любая форма плюрализма, любая форма разнообразия для общество, которое объявляет себя демократическим в своей собственной конституции, это предпочтительная форма. Разумеется, должны быть какие-то основополагающие общие темы, но, в принципе, хорошо, когда учитель отбирает то, что ему кажется правильным, и из того, что, в принципе, кажется правильным обществу в целом. Конечно, если будет написано, что, там, скажем, Сталин – самый добрый человек на Земле, такой учебник не должен идти вот, к людям, но какие-то интерпретации, они могут, я думаю, различаться. Тем более, что у нас сейчас, к сожалению, официально превалирует, в общем-то, квазисоветская точка зрения на наше прошлое. И именно поэтому никакой учебник по-настоящему объективный, по-настоящему гуманный, который ставит в центр не государство, а человека, пока не может войти в жизнь. Поэтому пока я бы считал, что лучше, чтобы было у нас множественность учебников истории.
Ну, вот эта тема, она дискутируется сейчас в интернете, и профессор Черняховский в газете «РУ» написал, что это правильная идея, надо учить школьников и студентов тому, что правильно и истине соответствует, а не набор еретических воззрений, нелепых дилетантских суждений, вроде того, что Ленин немецкий шпион, а через ГУЛАГ прошли десятки миллионов людей. Вот он считает, что есть некий набор фактов, по которым есть единое мнение у всех историков, поэтому можно такую книгу создать. Что вы об этом думаете?
Ну, вы понимаете, вышло сейчас, вот продолжает издаваться, но вышло уже более 100 томов истории сталинизма в Распене. Книги написаны множеством прекрасных ученых, как российских, так и зарубежных, переведены с разных языков, и они рисуют, несмотря на все разнообразие подходов, ужасающую картину сталинского режима и ленинского, в первую очередь сталинского режима. И, разумеется, действительно через ГУЛАГ прошли десятки миллионов людей, это абсолютно точно. И, разумеется, Ленин был на содержании немецкого генерального штаба, и это абсолютно точно. Есть же все архивные материалы после Второй мировой войны, их американцы опубликовали, они были захвачены из архивов германского МИДа, захваченных в Баварии. Поэтому вот как раз такое вот заявление показывает, почему очень опасен единый учебник. Если бы этот единый учебник строился бы на принципах строгого объективизма фактов и примата человека как высшей ценности, то еще можно было бы о чем-то говорить. И можно было бы создать комиссию, обсуждать, смотреть, при том, что в самом должно быть множество разных учебных пособий. Но если предполагают, что основной учебник должен быть современным инвариантом краткого курса истории ВКПБ Иосифа Виссарионовича Сталина, то тогда, конечно, пусть будет много учебников хороших и разных.
Ну, понимаете, тут даже методология предложена. Значит, учебник должен быть ориентирован на формирование позитивного восприятия пути, который прошла Россия, и гордости ее победами, что не исключает показа противоречия развития и цены, которую приходилось за победы платить. Во-вторых, он должен безальтернативно подавать те факты и события истории, по которым существует консолидированная оценка значимой большей части общества. Победа в Великой Отечественной войне, восстановление страны, восстановление реконструкции народного хозяйства, это все должно подаваться в единой трактовке. Дальше. Вопросы, по которым существует раскол в общественном сознании, 1937 год, роль Сталина, гражданская война, коллективизация, перестройка, должны подаваться как вопросы, по которым нет единого мнения. Ну и в-четвертых, вот, пожалуй, единственное, с чем я согласен, линия преподавания должна вписываться в основные параметры конституционного устройства страны. По трём пунктам я бы разошелся, но мне интересно ваше мнение.
Ну, абсолютно верно, потому что названное как раз, вот все названное, что где-то и где есть консенсус, на самом деле никакого консенсуса нет. Возьмите, сейчас только что вышла русский перевод прекрасной книги русского по происхождению, но работающего давно уже в Соединенных Штатах, профессора Владислава Мартыновича Зубака, о холодной войне, где он прекрасно показывает, что для Сталина это было не мирное восстановление страны после 1945 года, а подготовка к Третьей мировой войне. И, собственно говоря, голод 1946 года, накопление невероятных золотых запасов, все это делалось, несмотря на гибель людей, ради того, я имею в виду гибель людей просто от голода и недоедания, делалось для того, чтобы создать мощнейшие вооруженные силы, чтобы их обрушить уже теперь не на Германию поверженную, а на атлантические государства, Соединенные Штаты, Великобританию, Западную Европу. И война в Корее была, в общем-то, во многом сделана. Это есть сейчас опубликованы документы, связанные там с перепиской Сталина с Готвальдом. Была сделана самим Сталиным, спровоцирована Сталиным, поэтому наш представитель специально был указан, чтобы он не был на заседании Совета Безопасности, когда голосовался вопрос о применении санкций против Северной Кореи, чтобы Америка втянулась в войну. Вот, понимаете, все это теперь известно, поэтому как раз то, что считает автор проблематичным, уже совсем не проблематично, а всем абсолютно известно. 1937 год, тот же, коллективизация, голодомор, никакой проблемы нет. А вот то, что он считает непроблематичным, действительно пока проблематично и дискуссионно, и это интересно обсуждать. Понимаете, когда человек говорит, что в 1937 году там никто не погиб, это все равно, что Холокоста не было. Вот примерно такого же типа заявления, ну, с таким человеком просто он становится нерукопожатным. Нерукопожатным, понимаете, и все.
Знаете, интересно, вот еще какая деталь. Это реакция на подобное рассуждение. Опять же, я посмотрел вот два интересных мнения людей в интернете. Они почитали эту дискуссию, и один написал: обычным детишкам, будущим менеджерам или продавцам, нужно давать какой-то минимум общепринятий принятых банальностей про Куликовскую битву, Ивана Сусанина и Ленина. А второй написал, что, скорее всего, не надо давать в школе вообще никаких пособий по новейшей истории.
Ну, вы понимаете, к сожалению, эта точка зрения не впервые высказана. Такой, в общем, замечательный бизнесмен, да, как Генри Форд, презирал историю и говорил по-английски, что «the history is rubbish». Мусор. История мусора. Вот. Мы знаем, что после Второй мировой войны такие мыслители, как Карл Ясперс, Теодор Адорно, с большим, как бы очень волновались, что немцы утратили интерес к истории. На самом деле не потому, что просто они вот занялись все бизнесом или маркетингом, а потому, что история их обличала. История их обличала в сотрудничестве с нацизмом, поэтому лучше было забыть историю. Так что призыв уйти от истории время от времени возникает в разных странах. Я думаю, что у нас он, во-первых, невозможен, потому что историческая дискуссия идет, и интерес к истории в обществе высок. Это видно хотя бы потому, что коммерческие издательства типа АСТ там, или Яуза издают массу исторических книг.
Понимаете, да, есть... было бы невыгодно, не было бы читателя, никто бы не издавал.
Причем издают на плохой бумаге, такой дешевой, ради того, чтобы они были дешевые, их покупают, но покупают массу исторических книг. Всякого пошиба, хороших, плохих, тенденциозных, нетенденциозных, люди интересуются историей. И это понятно. Потому что в отличие от Германии, где денацификация была навязана внешней властью, союзниками, да, и от нее никуда нельзя было деться, можно было только забыть историю, то нам никто не навязывает декоммунизации. Поэтому мы не столько забываем наш прошлое, сколько боремся за его интерпретацию. И вот как раз мнение господина Черняховского – это факт, пример борьбы за интерпретацию истории для оправдания коммунистического прошлого, то есть для оправдания и своей юности, и юности своих отцов и дедов.
Я напомню слушателям «Радио Свобода» в нашей московской студии профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с профессором Андреем Зубовым. И я, Андрей Борисович, к вам обращаюсь как к ответственному редактору вот этого двухтомника «История России. 20 век». Второй том как раз начинается с 1939 года, а мы вот, собственно, общаемся с вами 1 сентября. И хочется зацепиться как раз за эту дату, день начала Второй мировой войны. Вот только что второй телеканал отменил плановую дискуссию между Сванидзе и Кургиняном по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Ну уж не знаю почему, может, за явным преимуществом этого господина сталиниста. Но вообще, может быть, мы попробуем с вами выработать некую формулу, приемлемую для отечественного общества, вот по поводу пакта Молотова-Риббентроп. Ну, вы примерно знаете, как негативная значительная часть тех же телезрителей выступила бы, она бы сказала, что все это правильное было решение, у Сталина не было другого выхода, он выигрывал время, брал время, пример с творцов Мюнхенского соглашения, так сказать, мол, они, так сказать, поменяли границы в Европе, шли на уступки Германии ради мира, вот и он пошел ради мира, выиграл 2 года, а то бы нацисты с восточных границ Польши дошли бы до Москвы. Что вы на это, вот, общепринятое в значительной части общества мнение, возразите?
Вы понимаете, во-первых, вот проблема в том, что это принято обществом не потому, что общество долго думало, разбиралось в фактах, а просто потому, что это точка зрения, навязанная в советское время, вбитая в сознание еще курсами истории советского времени, вошла в сознание среднего и старшего поколения, которое, собственно говоря, и смотрит телевизор, и голосует за Кургиняна или Сванидзе, или Млечина, по-моему, там они втроем выступают. Вот. Но, к сожалению, преподаватели продолжают это же говорить, этому же учить и сейчас в институтах, и в школах, потому что их так учили их собственные преподаватели.
Слушай, ну 20 лет прошло с 91-го года, и тем не менее, конечно, вот стереотип жив.
Стереотип, да? Жив, потому что он воспроизводится, потому что если, вы знаете, есть сельскохозяйственный хороший пример, если сорняки не выпалывать, то они постепенно забьют любую грядку. У нас никто не проводил выпалывание сорняков, вот этих ложные советские воззрения на историю в том числе, у нас там Ленина стоят на каждом углу, простите, и улицы так названы, поэтому и воспроизводятся все эти стереотипы, и подавляющее большинство даже преподавателей и школы, и вуза, они плывут по течению, как учили учителя, так учат и они. Для этого, кстати, была написана наша книга, вот наш авторский коллектив, более 40 человек, чтобы дать несоветское воззрение на историю. Я одному рад, что уже 4-й тираж почти раскуплен, то есть, видимо, спросом в обществе она пользуется. Что же касается событий 1 сентября 1939 года, то сказать можно одно, что, понимаете, если Англия и Франция, действительно, это была ошибка, конечно, и Черчилль прямо сказал, что вы хотели получить мир, но вы получили только позор при возвращении Чемберлена в Палате общин после Мюнхенского сговора. Но если, по крайней мере, Англия и Франция, она ни пяди земли для себя не приобрели, то есть они действительно хотели мира, потому что их народы не желали после страшной Первой мировой войны, память об этой войне инвалидах, не забудем, что после Первой мировой, в конце Первой мировой войны прошел 21 год. Война-то кончилась все-таки в ноябре 18-го года, на самом-то деле, первая. Вот, для нас она кончилась раньше, переросла в гражданскую. Так вот, а Сталин, он не хотел мира, он хотел земли. Причем именно земли, а не людей. Он, его договор с Гитлером был не договором о том, что там, скажем, мы согласны на что-то, а ты возьми это, я возьму это. И сейчас мы знаем из тех документов, которые нам известны по косвенным источникам, по западным архивам, по немецким архивам, потому что наши до сих пор закрыты, что шла страшная торговля. Например, в той же Прибалтике сначала... предложила первые, значит, переговоры еще в начале августа, что граница пройдет по Даугаве. То есть, значит, Эстония и северная часть Латвии отходит Советскому Союзу, а Литва и южная Курляндия, южная часть Латвии, Германии. Потом договариваются о том, что вся Латвия и вся Эстония.
Зато Польша пополам.
Да, зато Польша пополам. Потом даже обмен. Потом обмен. Значит, как известно, Польша пополам, потом часть Польши возвращается, скажем, в это восточный Привислинский край, возвращается Германии, передается Германии, а он должен был сначала быть у России по договору 23 августа, но зато Россия, Советский Союз, простите, получает Литву. Но Литву не всю, там один кусок приграничный около Сувалок остается у Германии. Потом Сталин за 7 миллионов долларов покупает этот кусок со всеми его обитателями уже в начале октября. Вот так шел торг. Понимаете, это совсем не похоже на то, как вели себя Англия и Франция. Это торг двух хищников. Понимаете, какой кусок поверженной жертвы кто должен схватить. Но в итоге, как известно, в кратковременной перспективе Гитлер переиграл Сталина и дошел до Москвы, а в долговременной перспективе Сталин переиграл Гитлера и вошел в Берлин. Но это борьба двух хищников. А цена этой борьбы – гибель миллионов немцев, гибель миллионов русских и многих миллионов людей всех национальностей Европы.
Да. Я заметил, в вашей книге вы называете Великую Отечественную войну, как, опять же, привычно по советским стереотипам,
советско-нацистская война.
Советско-нацистская, да-да-да. Я имею в виду не Великой Отечественной. Некоторые из тех, с кем вы сотрудничаете, вот только что вышел сборник «Россия на рубеже веков», например, академик Юрий Пивоваров, считают, что война по мере ее развития перестала быть советско-нацистской, советско-германской, постепенно превращаясь в отечественную освободительную. Ну вот здесь, по-моему, две разные концепции, так?
Не совсем. На самом деле, если вот читать как раз главы о войне, там специально есть разделы, посвященные изменению мировоззрения людей России на характер войны. Это изменение происходит очень быстро. Оно начинается уже в конце 41-го года, вспомним, ты помнишь, Алёна, Лёша, «Дорога Смоленщины». Интересно, что в этом стихотворении, ну, в общем-то, я бы сказал, к хрестоматийным, да, для войны, написанном в декабре месяце 41-го года, 12 раз повторяет слово «Россия», и ни разу не повторяется ни Сталин, ни коммунизм, ни Советский Союз. Просто этого вообще нет. Можно привести много подобных примеров. И завершается к 43-му году. Интересно очень воспоминание Григория старого философа, а тогда участник молодого солдата, потом офицера Григория Соломоновича Померанца. В его записках «Гадкого утёнка», а он боевой офицер, он действительно водил в атаку солдат, он пишет, как вот это ощущение защиты многими людьми советского, одни хотели защищать Советский Союз, другие не хотели защищать и сдавались пачками в плен, меняется к 42-43 году, особенно после Сталинграда и в Сталинграде, меняется на идею защиты Отечества. Это действительно происходит. Поэтому война началась как советско-нацистская, закончилась для людей как отечественная. Но для Сталина она оставалась войной двух режимов, и для него никакого отечества не существовало, кроме его собственной власти. Поэтому, закончив войну, он тут же отобрал все плоды победы у людей. Люди мечтали о том, что распустят колхозы, освободят религию, какие-то свободы дадут. Ничего, естественно, этого не дали. Начались новые посадки, начались новые репрессии. Люди, которые вернулись из плена, оказались в ГУЛАГе. И в этом смысле я бы сказал, мы назвали эту войну не идеологическим названием, а обычным принятым названием. В конце концов, мы же говорим «Советско-финская война» или «Русско-японская война». Мы дали специально нейтральное название. Это была война двух режимов, не двух наций. Поэтому я избегаю, скажем, советско-германское или русско-германское, потому что в Германии были антифашисты, которые сражались. Это же не было, там, скажем, в 19 веке во время Наполеона. Это была именно война... Кстати, во время Наполеона тоже это война. Война называется «Война с Наполеоном», «Наполеоновские войны», потому что многие французы-роялисты сражались на стороне Англии, на стороне России. Так вот, здесь речь идет о войне двух режимов друг с другом, двух тоталитарных режимов. А люди себя позиционировали по-разному. Граф Клаус фон Штауфенберг был антинацистом и умер как антинацист, скажем, в Германии. Многие русские люди отказывались сражаться или вообще уходили... как-то прятались, становились дезертирами или переходили даже на сторону врага. Некоторые переходили в освободительное формирование, скажем, в партизанскую армию королевских партизан Югославии, генерала Михайловича. То есть, понимаете, каждый решал по своей совести, на свой страх и риск эту проблему.
Ну, то есть, был элемент гражданской войны, конечно.
Был элемент гражданской войны.
То, что, о чем сейчас не очень любят говорить.
Конечно, хотя его не надо преувеличивать, потому что он, конечно, был, но, понимаете, гражданская война на стороне врага, который хочет поработить Россию, не скрывает этого, все-таки это не совсем гражданская война. Это есть и некоторый элемент, или, я бы сказал, ослепляющей ненависти к советскому режиму, за которым не видна Россия, или шкурного коллаборационизма. В самом даже лучшем смысле этого слова, как ни странно. Ну, понимаете, когда человеку говорят за побег из лагеря. Вот я знаю одного старого солдата РО, который сейчас заживает в Волгограде, в Царицыне. Его, он бежал из... Он русский, советский солдат, бежал из лагеря в Норвегии, его поймали немцы в 45-м году в начале. И говорят, что ну или к стенке, или в РО. Он говорит, а чего мне идти к стенке, если я ненавижу этот советский режим, кто-то моих родителей убил и так далее. Пошел в РО, хотя тоже сердце не лежало. РО, российская освободительная армия, Власова, естественно. Вот поэтому я вообще стараюсь не судить в этой войне никого, кроме тех, кто совершил явные воинские преступления. Они виноваты перед человечеством.
Вот посмотрим, что нам пишут слушатели. Согласен, пусть будет плюрализм, но тогда в учебниках пусть пишут реалии, пишет Александр. Но что такое реалии, это, опять же, не очень понятно. Единый учебник истории, верный путь к единомыслию с солнцем нации во главе, пишет Сергей. Ну, вот это похоже, что...
Понял, человек.
Да. Господа, напрасно стараетесь. Вот это зря, кстати говоря, не напрасно совершенно. У людей есть глаза и мозги, они видят величие страны при Сталине и ничтожество при прозападных либерал-реформаторах, пишет Александр. Александр, ну, слушайте, вы как-то все-таки так любите Сталина, наверное, вы бы хотели посидеть где-нибудь на Колыме, к примеру. Вот тогда бы вы заговорили, наверное, совершенно по-другому. Я напомню, что сегодня в студии радио «Свободы» находится Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор. Мы продолжим наш разговор уже со слушателями после выпуска новостей «Радио «Свобода». И я скажу, что сегодня у нас в программе «Время и мир» 1 сентября белорусские спецслужбы в России, чем объяснить особые отношения Сербии с режимом Каддафи и как россияне оценивают перспективы развития российского федерализма. Такие темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Утечка брома в Челябинске произошла из-за нарушения правил обращения с химическим веществом. Возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России. В результате утечки пострадали свыше 100 человек, госпитализировано более 30. В Беслане сегодня, в 7-ю годовщину захвата школы террористами, состоялись траурные мероприятия. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», с самого утра к зданию школы люди начали приносить цветы, венки и бутылки с водой, чтобы напомнить о мучениях заложников, которым в течение 3 дней не давали пить. В Дагестане сегодня при взрыве погиб заместитель начальника УФСБ по Хасавюрту подполковник Ибрагим Джибраилов. Прокуратура Москвы возбудила административные дела в отношении владельцев двух интернет-магазинов, допустивших утечку персональных данных клиентов. В июле в Яндексе и других поисковиках оказались имена, фамилии, контактная информация и предмет заказов людей, которые пользовались этими магазинами. Власти Белоруссии запретили въезд в страну российскому правозащитнику Юрию Джибладзе, члену Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что не намерен сдаваться, и призвал своих сторонников продолжать оказывать сопротивление повстанцам. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг подверг критике методы стран Европы в борьбе с терроризмом. Впервые с момента вторжения в Ирак в марте 2003 года месяц прошел без потерь для американских войск. Датский дипломат Петер Соренсен сегодня заступил на пост специального представителя Евросоюза в Боснии и Герцеговине.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии профессор, доктор исторических наук Андрей Зубов. Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну вот еще одно сообщение от Ивана по пейджеру. Нынешние российские дети уже с пеленок осознают, что они живут в мире лжи, поэтому совершенно не принципиально, по какому учебнику их будут учить лжеистории. Что вы ответите Ивану, Андрей Борисович?
Вы знаете, конечно, дети сознают, что они живут в мире лжи, но всегда между правдой и ложью человек различает. Понимаете, вы чувствуете, когда вам врут, когда вам говорят правду. Поэтому наша задача, задача историков, действительно говорить правду. Говорить правду там, где правда неоднозначна, неочевидна, мы сомневаемся, говорить, что мы сомневаемся. То есть говорить с человеком, как с другом, которого ты хочешь объяснить, а не хочешь индоктринировать. И тогда мне кажется, что дети, которые, кстати, еще лучше взрослых, поскольку сами меньше врут, ощущают отличие правды от лжи, они почувствуют, что с ними говорят по-человечески и говорят правдиво.
Ну, давайте мы подключим слушателей. Анна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Андрей Борисович.
Добрый вечер. У меня вопрос к профессору Зубову. Скажите, пожалуйста, вы не знакомы с учебником по истории России белорусским, где... для вузов, причем там у них это для всех вузов, и технических, и гуманитарных, под редакцией Олега Яновского.
Нет, вы знаете, к сожалению, не знаком. К сожалению, не знаком.
Знаете,
я, в общем...
Вот я хотела обратить ваше внимание, если вы будете соучаствовать в каких-то учебниках, в издании учебников для школ, удивительно правдивый, честный, и очень взвешенные оценки, которые не будут вызывать отторжения у наших сталинистов, потому что так деликатно все написано, и все правда.
Ну,
попробуйте
хорошо.
Посмотреть. Посмотрим.
Спасибо, да. Обязательно постараюсь.
Федор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Все правда. У нас вся история почти вся, либо вранье, либо замалчивание. Ну, где-то посередине истины. Когда во время войны американцы поставляли нам тушенку в североамериканских Соединенных Штатах для граждан, было мясо по карточкам, раз. Второе, вот когда вот вранье, вот из, учитывая аудиторию, в советские времена лекторы приходили, да, учитывая аудиторию по Сарею, вот, говорят, во Владивостоке наши передавали американцам студебеккеры отремонтированные, покрашенные, виллисы, и те на рейде прям вот топили на наших глазах вот эти все машины. Нет бы Советскому Союзу оставить. Так вот. Второе. Третье. Про заградотряды НКВДшники, которые с пулеметами стояли за наступающим, и еще не было боеприпасов, чтобы артподготовку как следует произвести. Американцы проводили так артподготовку, пока все не перемелят там, потом уже осторожненько пускают так, пехоту.
У Федор, нас же этого если нет, вы нам все будете рассказывать, у нас времени не хватит. Но я не знаю, надо как-то отреагировать, Андрей Борисович.
Ну, правильно говорит Федор, что, конечно, многие факты замалчиваются, но опять же могу сказать, что вот все факты, историк такой человек, что он обо всем написать не может. Но мы очень во многом сказали в нашей истории России 20 век, и о достойном в Красной армии, и о помощи союзников, и о ленд-лизе, и о том, как развивались события на других фронтах, и о том, что было в это время в ГУЛАГе. Так что мы пытались сделать, что могли. И, кстати говоря, нам присылали довольно много замечаний, какие-то неточные факты, что-то забыли. И вот сейчас мы готовим новое издание, которое будет расширенным, где будет намного больше учтены все замечания разумные наших читателей.
Да, вот Александр продолжает с нами дискуссию. Если бы мне предложили выбор «Великая страна, как при Сталине» и нынешний Запад в обмен на посадку на Колыму, я бы пошел в лагерь и ныть бы не стал. Вот видите, устойчивая популярность Сталина в стране, которую он опустошил, сказал, по-моему, вот в сборнике, который вы сейчас подготовили на рубеже веков, написал, точнее, Ричард Пайпс. Ну, не парадокс ли?
Ну, к сожалению, это вещь известная, так называемая. С одной стороны, она известна как Стокгольмский синдром, когда люди, оказывающиеся в руках террориста, начинают потом очень любить и хвалить этого террориста. А во-вторых, к сожалению, здесь есть два момента. Для одних оправдание Сталина – это оправдание своих отцов. Например, «Чего стоит книга о Молотове», написанная его внуком, где Молотов оправдывается.
Это Вячеслав Никонов.
Никонов, да, книга написана Вячеславом Никоновым.
Ну, знаете, сын Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, тоже написал книгу, в которой он вполне оправдывает все, что делал Хрущев. Это психологически понятно.
Это психологически понятно, но надо представить себе, что если мы можем понять, когда пишет, понять, там, скажем, Никоновы с Хрущевой или сына Берии, то мы не знаем точно множество обычных людей, а у многих из них родители служили в том же НКВД, в тех же заградотрядах, и на Лубянках, в партактиве, и это оправдание отцов. Это психологически понятно, но это и в Германии было психологически понятно, но преодолеть это совершенно необходимо. Второе, это просто недостаток информации. Говорят о великой стране, говорят о песнях о главном, о том мраке, такие кошмары, которые был при Ленине и Сталине, в общем, пишут специальные книги, которые читают только специалисты.
Тираж 1000 экземпляров.
Вот. И поэтому, естественно, многие люди просто одурачены. Вот для этого и историки должны писать достаточно популярные книги, правдивые. Опять же, что мы пытаемся сделать, не одни мы, и другие тоже.
Борисович, вот вы в своей статье уже для этого сборника «На рубеже веков» пишете о том, как коммунисты создали нового человека, который продолжает жить и в современности, несмотря на прошедшие с 91-го года 20 лет. У меня возник вот какой вопрос. Ну, вы пишете, что лучшие, самые честные, культурные были убиты, лишены ссылками, тюрьмами, возможности создавать семьи, воспитывать детей и так далее. Вот произошла такая негативная селекция. Вы не преувеличиваете все-таки такой, я бы сказал, биологический момент?
Вы понимаете, конечно, он не тотален. Слава богу, Россия большая страна, и удалось кому-то ускользнуть. Понимаете, я знаю немало людей, которые не просто честные люди, ну, скажем, принадлежат к титулованной аристократии, как-то выжили, не изменив своим взглядом, даже не изменив своих фамилий. Все в России возможно, понимаете? Но селекция, безусловно, произошла. В целом она произошла, хотя она, конечно, была не всеобщей, не целостной, а кроме того, не надо забывать, что и сами преступники, сами активисты большевистские тоже рождали, в том числе и детей, которые отвергали дела своих отцов. Это произошло ведь и в Германии. И Тойнби еще в своем «Постижении истории» писал, что, собственно, режим свергается не восставшими массами, а изменившими режиму из-за моральных соображений представителями властвующего класса. Мы знаем, что так даже было и с царским режимом. В общем-то, тот же Ленин был отнюдь не пролетарием, понимаете? Вот.
Жил с дохода в деревне Кокушкино.
Да, ну и Бухарин был не пролетарием, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому очень важно, что это не абсолютный детерминант. В то же время это важно понять. Для меня, понимаете ли, очень существенным моментом было различие в политическом поведении сейчас тех районов бывшего СССР, которые были советскими с времен гражданской войны, и тех, которые были присоединены только или прямо перед войной в 1939-1940 годах, или после войны. Вот, понимаете, и в них совершенно разное политическое поведение. В тех, которые были присоединены перед войной или после войны, несмотря на все репрессии, намного более политически активное общество, и с ним должна считаться власть. Те же районы, которые с самого начала были советскими, они абсолютно там имеют раздавленное общество, которое до сих пор не может подняться. Это факт.
Ну да, Западная, Восточная Украина, Молдавия, Приднестровье.
Абсолютно,
там,
да, Прибалтика.
Ну, про Прибалтику мы уже...
Умолчим.
Молчим, да, грустно. Вот, хорошо, давайте еще вопрос от слушателей. Только вопросы, пожалуйста. Александр из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот я не знаю, был ли ваш гость в Соединенных Штатах. Возможно, был. Он, наверное, знает, что там в Вашингтоне, в городе Вашингтон, на моле, в конце мола, стоит большой такой монумент Линкольну. Так вот, Линкольн – это герой, национальный герой Соединенных Штатов. Никто не ставит это под сомнение. В то же время это человек, который, в результате действий которого было уничтожено десятки и сотни тысяч и гражданского, и военного населения, значит, Южных Штатов в свое время. Никто не ставит под сомнение величия Линкольна. А вы говорите о Сталине, да, какой нехороший Сталин. И еще второй момент.
А, в смысле, вот лес рубят, щепки летят?
В том смысле, что в гражданскую войну Линкольн уничтожил, наверное, чуть меньше Сталина во время репрессии.
Поменьше.
И он американский герой, понимаете?
Ну, в общем, пытаетесь... я понял вас. Это такой принцип «сами дураки». Пожалуйста.
Вы знаете, во-первых, главное дело Линкольна – это удавшаяся попытка освободить черных рабов. Это, я думаю, одно стоит многого. Второе, ну, Линкольн никого не уничтожал, понимаете, в Соединенных Штатах не было ГУЛАГа. Да, много людей погибло в гражданской войне. Да, гражданская война в Америке была одной из самых кровавых войн, которые до этого были в истории человечества. Это действительно так. Но это война. Понимаете, а другое дело, когда в мирное время устраиваются голодоморы, уничтожаются миллионы людей, вот, это, разумеется, совершенно другое. Ничего подобного Линкольн, конечно, никогда и близко не совершал, поэтому мне кажется, что это их сравнение просто оскорбительно для Америки и для покойного президента Линкольна.
Да уж, точно. Миллион человек расстрелять Сталину удалось в 1936-1938 году. В общем, эти цифры никто уже опровергнуть не может. Это все в документах. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел вот у Зубова спросить такую вещь. Вот он начал с войны, а кончил Сталиным. Значит, перешел на личности, что он плохой и так далее, и так далее. Значит, этого вопрос несколько другой. А я хочу у него спросить, что вот он сказал, что это была война режимов, что там Сталин что-то там хотел персонально для себя. А он знает или нет, что под любой войной, особо мировой, есть экономические интересы? И войны вообще-то развиваются из экономических каких-то...
Не всегда. Пожалуйста.
Нет, вы знаете, в данном случае экономического интереса, как такового чистого экономического интереса, борьбы за рынки, предположим, не было. Потому что о каком рынке можно говорить в стране, которая отменила рынок, то есть Советский Союз? Война была за власть. Это еще более пленительная вещь, чем деньги, на самом деле. За власть над миром. И Гитлер и Сталин мечтали овладеть миром. Гитлер мечтал овладеть миром, приведя к власти высшую расу, но себя во главе этой расы, естественно. А очень спешил. А Сталин мечтал овладеть миром под предлогом всеобщего распространения коммунизма. Но также не забывая никогда о себе. Потому что когда какие-то коммунисты пытались действовать без него или против него, он их просто уничтожал, как расправился с Коминтерном, совершенно запросто. Но это была борьба за власть. Двух диктаторов за власть, двух режимов за власть над миром. Режим гитлеровский, в общем-то, оставлял большее поле деятельности для, там, скажем, рядового нациста, чем для рядового коммуниста оставлял Сталин. Но это уже детали. Я думаю, что здесь речь идет не об экономических интересах. Не надо слишком попадаться на уловку Истмата. Это была борьба за власть. Даже кстати говоря, и наполеоновские войны.
Ну да, никакими экономическими интересами невозможно объяснить то методичное уничтожение еврейского народа, которое производили нацисты чуть ли не до последнего дня войны. К сожалению, в России никогда не было демократического режима, народ воспитан в подчинении власти и во лжи, поэтому поддерживать сегодняшний чекистский режим хочет возвращения советского сталинского прошлого. Пока в России не будет осужден коммунистический режим, установленный большевиками, будет выхода из тупика нет, так что в первую очередь нужно осудить основное зло, царившее в стране свыше 70 лет и породившее сегодняшнюю невежественность людей и зависимость от диктатуры, пишет госпожа Савельева.
Ну, я на это могу сказать, что все верно, кроме, пожалуй, одного, что мы все ждем, что кто-то там осудит, а мы будем пожинать плоды. На самом деле, те, кто управляли страной, те, кто шли там работать в КГБ в советское время совершенно добровольно, они-то и управляют сейчас нынешней Россией. Естественно, ничего осуждать не будут, чистосердечно. Поэтому-то и говорит нынешний премьер-министр Путин, что не своевременно убирать Ленина из мавзолея. Не своевременно. Вообще надо, но не своевременно. Вот. И поэтому действовать должны мы все сами. Если мы, во-первых, сами не преодолеем себе советские стереотипы, и, во-вторых, не научим этому тех, кому мы можем обратиться, наших детей, наших учеников, наших знакомых, близких, то тогда они и будут в стране. Понимаете, Германии при всем кошмаре поражения повезло, что денацификация проводилась насильственно оккупационными державами. А Россия вот, должна ее проводить сама. Это и очень трудно, но это и великая честь. Самим освободиться от тирана, который в нашей душе до сих пор очень крепко сидит.
Да, очень хорошая цитата из Ричарда Пайпса, из того же сборника, который я продолжаю рекламировать. «Россия держится за свое прошлое именно от того, что не знает, куда идти дальше». По-моему, это справедливо. Роза пишет: «Скажите, предполагает ли плюрализм освещения истории отношение к грузинской войне 2008 года? Можно ли представить, что в разных учебниках будет разное толкование этих событий, или что какой-нибудь педагог сможет говорить своим ученикам о том, что агрессором была Россия?»
Я думаю, что объективный плюрализм, конечно, предполагает. Вопрос не в том, что, понимаете, повесить ярлык, кто был агрессором, но показать всю амбивалентность этой ситуации, что, да, действительно, я это прекрасно знаю, Грузия никогда не оставляла мысли о том, что надо воссоединить всю свою территорию, и Южная Осетия, Абхазия должны опять стать частями Грузии, это они сейчас не оставляют этой мысли, и Грузия пыталась не раз это реализовать, а Россия вовсе не защищала несчастных осетин, понимаете, от завоевания грузинами, а преследовала свои, к сожалению, русская власть, геополитические интересы. И надо это честно позиционировать. Вот тогда это будет честный подход, честный рассказ о событиях той войны 2008 года.
Тем более есть исследования, например, Илларионова или Латынина, на которые люди могут опираться, те, кто придерживаются этой версии. Петр из Москвы, пожалуйста. Петр, ваш вопрос, да.
Я коротко, это самое, еще взрослые не разобрались, и все засекречено, архивы все засекречены, но чудовищно жаль детей. Когда сами взрослые мы разберемся, вы знаете, когда Ключевского спрашивали, почему он не пишет за последние его 100 лет, он сказал, что я не могу быть объективным, вот. Надо в школе преподавать римское право, законы толерантности, а потом они сами разберутся, когда рассекретим архивы и так далее. Ведь семья практически была уничтожена русская за последние 100 лет большевиками и КГБшниками.
Да, Ключевский все-таки писал и поближе к своему, так сказать.
Совсем. У него есть...
Много чего писал.
Нет, у него есть просто краткая история России для гимназии, которая доводится до выборов в Первую Думу и до их результатов. Поэтому, в общем, не боялся, молодец, не боялся писать и не боялся писать то, что думает. За что, кстати говоря, выгнали из Московской духовной академии его. Но я думаю, что, понимаете, а когда рассекретить архивы? Вот не же не хотят засекречить, пока что засекречивают архивы. Сейчас же идет обратный процесс в целом. По сравнению с 90-ми годами у нас архивная контрреволюция происходит. И кроме того, детей-то надо все-таки учить историю. Мы же не можем их учить римскому праву, но они не будут знать, кто такой Сталин, кто такой Александр I, кто такой Брежнев. Жалко, это будет тот, кто Андрей Дмитриевич Сахаров. Мне кажется, все-таки учить надо. Даже на тех не до конца раскрытых архивах. Все-таки раскрыто достаточно много. Здесь ли, за границей, лекции или... Сейчас историкам намного вольготней, чем в советское время. Это я могу сказать точно, опираясь на собственный опыт.
Хотя вот тут пишут нам на сайт: в массовом сознании виновата советская историческая наука, легшая на спину под КПСС. Мифы настолько устойчивы, что даже с фактами в руках трудно будет переделать постсоветского человека. И в связи с этим невольно возникает вопрос, а надо ли переделывать?
Знаете, как говорится, всегда плохое надо стараться сделать хорошим. Если, понимаете, вы привыкли сидеть на стуле, из которого торчит гвоздь, все-таки разумней не воспитывать крепко свою задницу, а выбить гвоздь и сделать стул нормальным. Поэтому мне кажется, что перевоспитывать, безусловно, надо. Тем более, что многие люди с радостью перевоспитаются, когда просто узнают правду. Многие хотят узнать правду о судьбе своих отцов и деда, ведь многие же до сих пор стыдятся, что их отцы и деды погибли в ГУЛАГе, прошли через ГУЛАГ, были там, скажем, в каких-то формированиях РО и так далее. Правдивая история снимет этот комплекс, покажет, что стыдиться нечего, что это трагедия России, а не личный позор. Уж стыдиться, если кому стыдиться, так это тому, у кого вот в заградотряде был отец и из пулемета расстреливал собственных русских людей. Вот это стыдно, действительно стыдно. Ну и в конце концов. Вот, поэтому, безусловно, надо перевоспитывать. А вот что касается того, что наши советские историки легли под КПСС, это неверно. Советская история – это просто Франкенштейн, созданный КПСС. Понимаете, это не какая-то независимая субстанция. Была русская история, она и осталась за границей. Тот же, например, Георгий Вернадский, тот же Пушкарёв Сергей Германович, да, и Рязановский. Вот, но вот они остались, это хорошая русская история. А здесь хорошие историки типа Платонова, они были обречены на медленное умирание, а советские историки, они просто созданы, это артефакт, созданы КПСС.
Мне кажется, что проблема все-таки вот то, что мы затронули по поводу архивов, она показывает, что не существует, к сожалению, вот такой вот, ну, я не знаю, российской исторической общественности, она до сих пор такая советская, то есть вроде бы все заинтересованы в том, чтобы архивы открывали, но вот проходит встреча там, я бы сказал, чиновников от исторической науки с президентом Медведевым, и ни один из них не поднял эту тему. Это фантастически вообще. Они сидели, по-моему, 2 часа, говорили об археологии, черт знает о чем, и о самом важном и интересном не смогли поговорить.
Ну, вы знаете, несколько раз даже на достаточно высоком уровне объявлялось о том, что единственная борьба, скажем, я помню, на втором заседании комиссии по борьбе с фальсификацией истории были сказаны, ну, чуть ли не самим Нарышкиным, совершенно разумные и любым историкам приветствуемые слова, что единственная форма борьбы с фальсификацией истории – это максимальное раскрытие архивов. Прекрасные слова. Понимаете, другое дело, что сейчас власть же в стране в основном контролирует КГБ, и поэтому она совершенно не заинтересована в том, чтобы не просто раскрывать когда-то бывших своих агентов, до них уже, в общем-то, наплевать, а давать пример того, что когда-то нынешние будут тоже открыты. Поэтому, когда вам сейчас дают дело даже, скажем, вашего отца, погибшего в ГУЛАГе, то некоторые страницы этого дела будут закрыты толстой бумагой и запечатаны. Потому что в них есть показания на вашего отца третьих лиц. Этих третьих лиц уже давно нет живых, естественно, они померли. Не о них заботятся. Заботятся о том, чтобы нынешние доносчики не боялись. Вот дух времени, дух в нынешней власти.
Тамара из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Уважаемый Михаил, я хотела бы сначала вам задать коротенький такой вопрос. Я слышала вашу беседу с Иваном Толстым. Мне очень понравилось, как вы замечательно рассказывали о крестьянском вопросе в период вот гражданской войны. У меня вопрос, будете ли вы, может быть, устраивать на Радио Свобода какие-то исторические передачи, программы? Это первое. И второй вопрос у меня к профессору Зубову. Вот я, например, очень интересуюсь историей. Конечно, у меня знания не очень обширные. Понятное дело, что я не профессионал. Но я читаю книги. И вот с этой же целью я посещала лекции в историческом государственном музее на Красной площади. Читали, там был замечательный цикл, посвященный Первой мировой войне, гражданской войне, возникновению и поражению белого движения. Все было замечательно. лекции читали и представители, историки из русского зарубежья имени Солженицына, из РГГУ, Ломоносова, из архивов, и нам все было интересно. И в конце цикла проходил круглый стол. И что меня там поразило, я хотела спросить, как реагировать на это. Эти историки, которые нам читали несколько месяцев вот эти замечательные, этот цикл с очень интересной самой историей, потому что, когда я помню, в школе учил, все это было куца, и все это было ужасно. Вот. А теперь обширно вроде, и вроде как прям, ну, заманивает. Вот. И вдруг они раскололись и сами себя назвали, одни историки назвали себя красными, а другие назвали себя белыми. И начался такой ожесточенный между ними спор до антагонизма. Мы сидели все пораженные, слушатели, вот как нам реагировать, кому нам верить, и что значит вот этот субъективный взгляд, и имеют ли они право его привносить в, значит, раскрытие, ведь они же читают лекции.
Спасибо, студентов. Тамара, но уже не успеем, а то.
Да, пожалуйста. Вы знаете, я думаю, что это реальность. Действительно, к сожалению, наша историческая наука, она разделена на несколько лагерей, увы. Увы. Как, собственно говоря, и во всем мире, есть разделение между историками, там, так или иначе относящимися к некоторым ключевым событиям, например, во Франции, к проблемам колониализма. Историки разделены. Но мне кажется, что идеальная была бы ситуация, когда бы в обществе было единое мерило относительно того, что есть хорошо и что есть плохо в истории. Вот мы пытаемся в нашей книге сказать одну очень простую вещь, что единственное мерило истории – это судьба и достоинство человека. Потому что, в сущности, история – это деятельность человека. И тогда, когда государство начинает подминать человека, делает человека лишь навозом для удобрения полей будущего, для решения каких-то своих идеологических задач, это всегда плохо, это всегда преступление. Но у нас очень сильно другая точка зрения, что ради государства можно людей использовать как угодно. Вот мне кажется, что вопрос идет не о белом и красном, а о гуманистическом и, если угодно, государственническо-этатистском отношении к прошлому. И вот здесь должна проводиться очень четкая линия. Я уверен, что только гуманистическое отношение к истории, к человеку, оно оправдано, и через эту призму надо рассматривать наше прошлое.
Да, вот один из слушателей как раз написал, что 20 век – это катастрофа России, японская война, Первая мировая война, миллионы жертв, гражданская революция – 10 миллионов, отечественная – 27 миллионов. Вот если исходить из этих человеческих, собственно, жертв, то действительно довольно легко понять, откуда, так сказать, зло исходит. Правда, Андрей Борисович?
Ну, разумеется, это все ясно. Это все ясно. Вопрос только в том, понимаете, как это преодолеть. Потому что даже я историк, я ученый, хотя тоже ничего не знаю, но на самом деле я считаю, что задача не в том, чтобы узнать только, а в том, чтобы изменить к лучшему. Вот если нам не удастся изменить наше общество к лучшему, его гуманизировать, с помощью истории в том числе, тогда грош всем нам цена, какие бы мы книжки не писали.
Да, я забыл Тамаре сказать. Тамара, ну, вы знаете, книжку почитайте, она вышла, называется «Соблазн активизма», если интересно, конечно, про русскую эмиграцию и крестьянскую Россию. Ну, на этом мы закончим наш немножечко такой сумбурный, но, по-моему, очень интересный разговор с Андреем Борисовичем Зубовым о проблемах российской исторической науки. Я надеюсь, что мы еще поговорим на эти темы. Очень рекомендую вот выходящий сейчас сборник «Россия на рубеже веков», где Андрей Зубов, ответственный редактор, и там и Ричард Пайс, и Жорж Нева, и Юрий Рыжов. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Обыски в московском офисе BP. Кому выгодно?
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин о бесланской трагедии и страхах россиян.
В блогах Свободы.
Виталий Портников. Исповедь хулигана.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».